ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня первая, глава третья. Кришна – источник всех воплощений, текст второй. Ясьям бхаси шаянасья, ясьям бхаси шаянасья, Йога нидрам витанвата,
йога нидрам витанвата,
йога нидрам витанвата,
йога нидрам витанвата,
Набхи хридам буджатасит,
Набхи хридам буджатасит,
Брахма Вишва Сриджампати,
Брахма
Вишва Сриджампати,
Брахма Вишва Сриджампати.
Пожалуйста. Ясья, чей, амбаси, в водах, шаянасья, лежащий, йога нидрам, в медитационном сне, витанвата, служа, набхи, пупок, храда, из озера, амбуджат, из лотоса, асит, появился, брама, дед живых существ, вишва, вселенная, сриджам, конструкторов, пати, господин. Перевод текста. Экспансия Пуруши возлежит на водах Вселенной, и из озера его пупа вырастает стебель лотоса. А из цветка лотоса на вершине этого стебля появляется Брахма, господин всех конструкторов во Вселенной. Такие невероятные вещи здесь описываются в Бхагаватам. Описывается Верховная Личность Бога в этой главе. И говорится, что Он источник всех воплощений. И каким образом проявляются эти воплощения? И почему? Для чего? Если все есть Бог, то в чем причина этого разнообразия? Это главная тема Бхагавата. Зачем это разнообразие? Причем, если взять материальную природу, это разнообразие страданий. Каков же замысел, что все это означает? И описывается абсолютная истина, суммум бонум, то есть полное целое. Это первый шаг в познании Бога. Что есть, существует все целиком. Все, что мы знаем и не знаем, тоже. Все, что мы видим и не видим, тоже. Ученые, ну, знают, давно уже знают, что есть энергии, которые мы не можем видеть, воспринимать чувствами. Это понятно. И до науки это было понятно, потому что были явления, которые нельзя объяснить. И даже когда ученые открывают какие-то невидимые энергии, они тоже не могут это объяснить, потому что за ними что-то есть тоже, еще более тонкое. Таким образом, мир не меняется в отношении знаний. Скорее, больше запутывается в этих измерениях. Поэтому описывается сразу же суммум бонум. Нужно признать, что все существует целиком в одном как бы целом, связанным. Связанным. Вплоть до зримого мира, который мы можем воспринимать, над которым можем размышлять и в котором можем жить, применяя разум. Имея органы восприятия, органы оценки и орган, так сказать, смысловой еще существует, данный именно человеку. Разум. Эти энергии ученые не обнаружили приборами. Но каждый имеет при себе ум, разум, чувство и тело. Значит, нужно идти путем познания себя. Итак, очень важный момент. От этого зависит понимание шастры. Вот шастра, вот стих. Ну, никто бы на него внимания не обратил бы из ученых. Нет ничего научного с их точки зрения. Абсолютно. Есть Хара, Кришна, Рама, мантра. Так, мы знаем об этом. Мы слышали много комментариев, значений этой мантры. Каждого слова. Собственно, сколько ачарьев, столько комментариев. Она безгранична. Мы пользуемся комментарием Бхактивинода Такура, данным для нашего времени. Мы обращаемся к внутренней энергии Кришны, чтобы она заняла нас преданным служением. Так есть мантра. Это само совершенство, сам Кришна. Там есть все. Весь Вриндаван, вся Вайкунтха, там есть все энергии. Ниджасарвашакти, говорится, в этой мантре все есть. Однако, одной вещи не хватает. Вы должны догадаться, какой. Только одной вещи, без которой она не работает. Это повторяющий мантру. Себя я не считаю, видите? Я забыл об этом. Это недостаток как бы вот науки, учености, санхья-йоги или другой. Сосчитывая все материальные элементы, ученый забывает посчитать себя. Он говорит, материальная природа. Он забывает понять, что он часть этой материальной природы. Это творит материальная природа. Насекомые, пчелы, муравьи, там, другие живые существа, все чем-то заняты. Что? Деревья. Это делают деревья, леса. И муравейники делают муравьи. Мы обобщаем, наблюдая целиком все, говорим, нет, это делает материальная природа. А что делают живые существа? Они знают об этом, что они что-то делают. Они просто едят, спят, совокупляются, обороняются. А что из этого получается, они не знают. Все создано какими-то живыми существами. Но мы говорим, природа это делает. И только человек присваивает себе плоды труда. Говорит, я это делаю. Города строит не человек, а материальная природа. Гуны – материальная природа. Ваши одежды, ваши механизмы, часы – все это делает материальная природа, используя разум человека, его тело и гуны, в которых он находится. Известно, что в век Кали гуны невежда преобладают, поэтому будет развиваться научно-технический прогресс. Так действует материальная природа. Но делают все живые существа, не понимая, что они делают вообще. Не понимая, что они творят Кали-югу и поддерживают век Кали таким образом. То есть ученые забывают посчитать себя. Не знают об этом. Что они и есть часть материальной природы, которая повелевает, управляет жизнью всех живых существ. Она их поддерживает, кормит, дает им рождение, она же их уничтожает. И каждый человек тоже находится в этом цикле. Любой без исключения, даже ученый великий. Поэтому не сама по себе мантра важна еще. Она уже существует. Мы не говорим, важна она, не важна она абсолютно. Мы не можем такие определения дать, важна или не важна Харе Кришна мантра, важен Бог или не важен Бог. Это абсолютная истина. А что же важно? Важно повторяющий, созерцающий, воспринимающий. Это называется бхакти. Только через бхакти можно это воспринимать. Высшая возможность познать мир через преданное служение. Бхакти мам абиджанати, Кришна Бхагавадгите говорит, что познать его, то есть абсолютную истину, источник всего, можно только через преданное служение. Приманджана чурита бхакти вилочанина сантаса дайва хайдеши вилакаянти, то есть Прабхупада говорит, то есть через бальзам любви. Таким образом, есть текст, и чего-то не хватает. Комментарий Шрила Прабхупады. Это важнее текста, говорят ачарьи. Комментарий важнее текста, поэтому обязательно ачарья должен комментировать текст в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Мышление людей меняется. Сегодня мы почти не находим людей с образным мышлением. Это результат научного образования. Абстрактное мышление. Логическое, схематическое, сухое. Мы даем семинары о семейной жизни. Зачем? И так понятно же, если есть образ. Но образ потеряли. Нужно рисовать схемы. Мы привыкли все логически воспринимать. У нас есть даже какая-то методика образования, как объяснять такие вот вещи. Эта методика отличается от той методики, которая есть в ведических писаниях. В ведических писаниях дается образ. Воздух. Это не сочетание кислорода, водорода, углерода, азота и других вещей. Воздух связан с разумом ваю. Есть образ воздуха. Есть образ воды. Образ земли тоже существует. Мы говорим, ну, в сказках есть такие как раз описания. Солнце там разговаривает герой с солнцем, разговаривает с месяцем. Там. И земля живая, все живое, да, так в сказках описывается, интересно очень. Сегодня так никто не видит. Земля живая, да нет, это же просто земля, глина. Глина, песок, там камень, гранит, базальт, все изучено, классифицировано, пробурено, просмотрено, просвечено. Где вы видите образ? Где у нее лицо? Где у нее глаза? Но Кришна Бхагавадгите говорит о себе, о сверхдуше. Везде ее глаза и уши. И руки, и ноги, и животы, и ноги повсюду. Где же мы это видим? Кругом ноги, что ли, и руки, и животы. То есть человек не может. Также утерян образ матери, семи матерей. Еще какой-то образ остался родной матери или няни, может быть, но все остальные образы люди не понимают, о чем речь идет. Это нечто мифическое, надуманное, мне кажется. Поэтому очень важно тот, кто воспринимает, тот, кто повторяет тот, кто комментирует, тот, кто осознает. Ведической культуры недостаточно без ачарьи. Я слышал из лекций духовных учителей, что многие демоны во времена Кришны, они следовали ведической культуре. Такие как Джарасандха, например, и Шишупала. Шишупала же говорил об этом. Не прямо о себе, он говорил про Кришну. Он так говорил. Он когда-нибудь веды вообще изучал? Означает, что он о себе, что он веды изучал. Имеется в виду это. Иначе как бы он упрекнул Кришну? А какой варне он принадлежит? Яшраму. Означает, что сам следовал варне Яшраму. Он говорит такие вещи. А у него есть вообще цель жизни? То есть все это в ведических писаниях необходимо, чтобы человек имел. Все это продиктовано человеку через веды, через Брахму, через Парампару, преемственность, или через Господа Шиву, или через полубогов, то как, но каждый получает какое-то ведическое образование. Обязательно. И демоны, и полубоги, и все живые существа должны понимать, как устроен мир. Мир одинаково устроен, что для демонов, что для преданных. Умирают и преданные, умирают и непреданные. Закон для всех одинаковый. С точки зрения материального мира одно и то же. В чем же разница между тем и другим? Что один может совершить жертвоприношение, а другой не может совершить жертвоприношение по-настоящему. То есть, как он живет, мотив его существования, вот это отличается. У нас есть надежда, что, повторяя Хари Кришна мантру, мы изменим как раз мотивацию существования. Это главное основополагающее. Мотивация существования – это основа всего материального бытия, самая тонкая основа материального бытия. Называется аханкара. Именно она сбивает с толку всех живых существ. Пракрити, Криямаанани, Гунай Кармани, Сарважа. Аханкара вимуттатма картахамати манете. Под влиянием этой энергии человек не видит, как действует материальная природа. Он думает, что он делает все сам. Более того, она внушает ему аханкара, что ты можешь переделать этот мир вообще. Вот такие вещи. Вот такие вещи исходят из этой энергии, которая является платформой, основой для материального бытия, существования. И на этом мотиве есть также Асура Варнашама Дхарма или Дави Варнашама Дхарма. Например, кастовая система в Индии – это Асура Варнашама Дхарма. Они делят также на Варны, на Ашамы, но для чего? Чтобы подчинять людей, чтобы управлять этим миром. Они тоже пользуются этой же системой, что это природная система, вы не можете ее изменить. Чтобы владеть миром, вам нужны подчиненные обязательно. И кто же эти подчиненные? Менее разумные люди. А кто это такие? Это шудры. Рабочий класс. Вам нужны также, кто умеет хорошо делать финансы. Это кто такие? Ну, это вайши. А над ними есть управляющий класс. Кшатрии. Вот какое место должен занять демон. Все очень просто. И преданный тоже делает самое. Как Юдиштхира, Арджуна, они были императорами мира, они тоже занимали это место. Из Махабхараты мы знаем, что они по-разному к этому относились. Они имели дух отречения. Они не были привязаны к этому месту, они были привязаны к Кришне. В этом было их различие. Поэтому, когда говорил Юдиштхира, или когда говорил Дурьотхана, они говорили об одном и том же. Ну, совершенно разные были взгляды, и возникали противоречия и споры, и конфликты. На одной и той же платформе культуры возникали сильные конфликты. Мотивация определяла их отношения. Как однажды мне рассказал один преданный притчу о демонах и полубогах. Идет Индра, Царь Небес, путешествует где-то, и он, его путь лежит по тропе горный, крутой склон, он видит там внизу деревня, сверху лавина нависает, и тут узкая тропа. Он идет очень осторожно, чтобы не сорвать лавину. там внизу люди живут. Навстречу идет демон. Оба вооружены, как кшатрии. И Индра понимает, сейчас мы встретимся, будет конфликт. Никогда демоны с полубогами в мире жить не могут. Даже если постараются, даже если просто поздороваются, все равно что-то начнется с них. Такова их природа, созданная природа гунами. И Индра понимает, сейчас будет конфликт, так, как же избежать? Тут люди могут погибнуть, лавина, если мы тут поднимем шум, мы принесем несчастье. Он полубог, он беспокоится о других. Он принимает решение. Когда они встречаются, он складывает ладони. Анджали, значит, я ваш слуга. Предлагает, пожалуйста, проходите первый. Демон смотрит недоверчиво. Культура демонов не доверять ничему, что вы делаете хорошего. Он смотрит недоверчиво. Так, надо понять его мотив, что он хочет. Лавина. Беспокоится о людях. Праведник. Нет. Я праведник. Пожалуйста, проходите вы первый. Одно и то же. Действие одно и то же. Мотивация разная. Индра тоже разгадал план демона, что он хочет быть первым праведником, во всем хочет быть первым. И праведником первым, и воином первым, и святым первым, и во всех отношениях демон хочет быть первым. Тогда он подумал, ну, так не получится. Я предлагаю, он предлагает, мы никуда не идем, так, остаемся на месте. Остается только пожертвовать собой. Ну, то есть, полубог идет до конца. Если вы полубог, вы до конца полубог. Если вы демон, то вы до конца демон должны быть. Значит, если вы решили жить ради других, ну, в конце концов, до конца означает, ну, пожертвуй собой. Это будет конец твоей карьеры. И ты возвысишься на высшие планеты. Они знают об этом. Они не боятся таких жертв. Они, может быть, смерти боятся, но в плане жертв они готовы к этому. Это полубоги. И он решил нанести первое ранение. В ответ демон его убьет, и все будет хорошо. Он взял меч и ранил его в плечо. Демон, так, что случилось, что он хочет? А, он хочет быть великомучеником. Нет, я великомученик, это уже ранил его в плечо. Вот так они долгое время общались. И так, и никто другого друг друга не пропустил, никто не прошел. Их растащили в разные стороны уже окровавленных. То есть ничего не произошло, так они не смогли ничего добиться. Мотивация. И здесь в этом тексте описываются образы. И с материальной мотивацией их невозможно раскрыть. Прабхупада комментирует вот эту вещь здесь. Почитаем. Первым Пурушей являются Карнадакаша и Вишну. Из спор на его коже появляются бесчисленные вселенные. В каждую вселенную Пуруша входит в форме Гарбадакаша и Вишну. Он возлежит на водах своего тела, заполняющих половину вселенной, а из пупа Гарбадакаша и Вишну вырастает лотос, на котором рождается Брахма, отец всех живых существ, и главный среди полубогов-конструкторов, участвующих в создании совершенного порядка во Вселенной и управляющих ею. Здесь Прабхупада добавляет слово «полубог-конструктор» или как «архитектор». Но это для современного человека. Что есть как бы создатель, то есть был план. Нарада Муни спрашивает об этом Брахму. Ты создал Вселенную, целый мир создал для всех живых существ. Но ведь перед тем, как это сделать, ты наверняка же о чем-то думал. Расскажи, о чем или о ком ты думал? Потому что перед деланием есть процесс неделания. Бездействие. Сначала бездействие, только потом действие. Объясни мне, что такое бездействие? Почему из бездействия рождается действие? То есть, как ты создал источник твоего творения? источник твоего плана, конструкция, откуда пришла? Ты пользовался умом, кто вложил туда эту конструкцию, откуда это пришло? Ведь ты же не знал, ты думал. Вот такой вопрос Нарада ему не задал, мудрец среди полубогов. Догадался, что есть какая-то причина у Брамы. И вот эту причину хотел понять, причину всех причин. Эта причина оказалась за пределами материальных законов, потому что в материальном мире материя не действует, она бездействует, она действует под влиянием внутренней энергии. Внутренняя же энергия, она может принять любую форму. Как, например, воображение. Все что угодно можно создать. Ну, в нашем понимании. Хотя нет, мы не можем. Мы можем создать только то, что мы когда-то видели и слышали. Или в прошлой жизни делали. И во сне это может произойти. Кажется, что этого никогда не видел, и во сне вдруг увидел. Нет, это было когда-то. Ты ничего не можешь придумать, если ты этого никогда не воспринимал. То есть в материальном мире так. Закладывается обязательно информация, чтобы ум мог пользоваться этим. У человека большой опыт перевоплощений. В уме хранятся бесчисленные образы, ресурсы. И кажется, что это мои мысли. Я создаю что-то, я думаю. Но я просто пользуюсь тем, что вложено у меня в процессе вот этой эволюции, смены тел. В снах много кармы проявляется с прошлой жизни. И все было бы ясно, если бы только ум не смешивал все эти вещи, не комбинировал, не размышлял об этом. Поскольку все смешивается, появляется какая-то бессмыслица в уме. Так мы понимаем. Нет, не бессмыслица. Просто мы не можем это все классифицировать. Не хватает разума. Поэтому дается Бхагаватам. Как классифицировать материальную энергию, материальный мир? Сначала по гунам нужно разобраться в гунах. И если влияет определенная гуна на мой ум, всплывают все образы из этой гуны, накопленные мной в прошлой жизни. Если ум подвергается влиянию страсти, то всплывают образы из страсти, даже из прошлой жизни. Неожиданно это может быть. Я могу сам не ожидать от себя каких-то вещей в этом смысле. Но если мы медитируем на сатва-гуну, всплывают образы божественные. У человека есть какой-то опыт в этом. Оказывается, он может это переживать, соприкоснувшись. Это может пробудиться в нем. Это было, значит. Это забытый какой-то опыт. И если мы слушаем трансцендентные звуки, можем вспомнить о себе как о душе. Все это есть так. Есть различные тонкие тела, есть грубое тело, есть прошлые жизни, есть накопленная карма, есть накопленные образы, есть семена желаний, их миллионы. То есть все это вот закомпоновано в одной личности. И в человеческой форме жизни проявляются одновременно все три гуны материальной природы, говорится. Они просто вращаются. У животных сатвы практически не проникает в разум. Они не мыслят за пределами еды, сна, совокупления, обороны. Мыслит, чтобы есть. Человек ест, чтобы мыслить. То есть вот тут есть различие некое. Человек может быть, отстраниться при помощи разума от еды, сна, совокупления, обороны и как-то выйти при помощи колесницы ума и почувствовать какие-то сферы философские, философской жизни или других планет, поверить в рай, допустим, можно ощутить такую атмосферу, поверить в нее. То есть у него есть такая возможность у человека. У животных нет такой возможности почувствовать выше что-то грубых потребностей тела. Но только одна у них возможность есть. Удача, соприкасаясь с человеком, называется домашнее животное. Оно улавливает его настроение каким-то образом, хотя не дает себе в этом отчета. Оно может даже ощутить какую-то пхаву, общаясь с человеком, и служить ему. Сразу начинает служить ему животное. Неосознанно, подчиняясь его настроению. Как собаки служат человеку, лошади, коровы. Есть прирученные дикие звери, тоже очень любят человека, у них просыпается это какая-то любовь, они не хотят есть человека, хотят обнимать человека. То есть под влиянием человека. Ну и человек тоже под влиянием другого человека может вспомнить о душе. И именно духовный человек дает образ. Можно начать со схемы какой-то, для того, чтобы порядок привести, какой-то ум или разум, чтобы понятно, что все логично, обмана нет, мы уже привыкли к этому. Сейчас все логично у нас в науке, в жизни все логично, а кругом обман. Как интересно, демоничная цивилизация все устраивает. Все справедливо. И там кроется мотив у каждого свой. Обман. Это демоническая цивилизация. И наоборот, все может устроено нелогично, но обмана нет. Ну как это? Ну где логика? И спор кожи его, материальная вселенная. Но когда Ачарья говорит, у вас тоже из пор кожи что-то выделяется, и вы что-то выдыхаете. Человек, да, раз у меня есть, значит, может быть такое. Я о себе же думаю, я же все сравниваю с собой. Это мое эгоистическое сознание, эгоцентричное сознание. И я таким образом, если это совпадает с моими функциями, значит, в это еще можно поверить. Вот я же выдыхаю что-то, точно. Какие-то атомы, молекулы, значит, так, это аналогия. Ну хорошо, Карандакаша и Вишну тоже вдыхают только Вселенную, но в больших масштабах. Ну ладно. Уже какое-то допущение, какая-то логическая связь есть, видите. Что ж такое логика? Логика – это то, что мы сравним со своим умом и телом, функциями. Или функциями других живых существ. Сосцы на шее, козы. Есть такая логика, говорится. Обманчивая логика, неверная, но логично все. Видели сосцы у козы, где молоко дают? Я видел в одной деревне козу. Здесь, на Северном Кавказе мы были. И эту аналогию я уже слышал. И тогда увидел сам, что на шее у козы были такие выросты, точь-в-точь. Вот сосцы, откуда молоко, а вот на шее такие же выросты. И логически сравниваю, видите, идентично. Значит, следствие, вывод – молоко должно из этих сосцов тоже быть. Попробуйте. Нет? Нет? Вас обмануло что? Логика. Также ученые мыслят, вот самые живучие живые существа, выживающие во всех условиях, живут в ядерном реакторе. Сине-зеленые водоросли. С них началось все. И они так размножаются, и их невозможно остановить, их рост. Они посчитали, если с такой скоростью сине-зеленая водоросль размножается, значит, должна заполнить все и уничтожить за вот такое количество времени всю планету. Короткое там, несколько лет, и все, и на планете все сожрет. Но не жрет. Оказывается, есть полное целое, есть какое-то взаимодействие. Если бы была одна сине-зеленая водоросль, она заполнила все бы за несколько там вот месяцев, всю планету просто, все бы затянуло тиной. Этого не происходит. Но это происходит, когда нарушается баланс. Вот этот тонкий баланс ученые не знают. Они говорят, вот одно живое существо, другое живое существо должны жить, иначе баланс разрушится. А почему разрушится баланс? Они должны знать, что человек нарушает баланс, уничтожая какое-то живое существо. Материальная природа дисбаланс вводит через тамас, через действие человека. Не само по себе происходит. Он является сам причиной этого дисбаланса, если поступает неверно. Карма, викарма, акарма. В Гите говорится, человек должен знать это. Иначе ты разрушишь мир, если ты будешь жить, как сине-зеленая водоросль. С таким сознанием, что только пожирать, 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 брать, 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 пожирать, ты станешь таким. Ты испортишь все, ты нарушишь баланс. То есть человеку дается возможность применить разум. Без разума человек не может жить в счастье. Животные могут. За них решает все сверхдуша, как бы инстинкты. Не нарушая законы природы. Не хотят. Желаний таких нет. Их желания строго направлены сверхдушой в свою пищу, в свои отношения, в свой срок жизни, и никого это не беспокоит. Остальное. Ничего. Но человек, выйдя за пределы этой концепции, на платформу разума, начинает вмешиваться избыточным разумом в жизнь других людей, других живых существ, на другие планеты хочет лететь. Вмешивается, 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 вмешивается. Хочет распространить себя по всей Вселенной, населить все своими потомками, своими людьми, дать свои названия им, свои имена, стать Богом, в конце концов. себя хочет распространить. Здесь говорится, Кришна – источник всех воплощений. Он себя распространяет. Как? Через Махавишну. Сразу же вот такая форма. Это говорит Ачарья. Таким образом. Проводя различные аналогии, можем, наконец, как-то к этому приблизиться. Образу Махавишну. Или Гарпада Каши Вишну здесь также. И озеро в его пупе. Красиво. Представьте такой пупок. Где озеро. Из этого озера вырастает лотос, стебель. Ну, мы же видим, тут есть озера неподалеку. Мы ездили как-то с преданными. Красивые озера с лотосами. Эти раджа, да, называется. Большие здесь лотосы, настоящие такие, не кушинки. Потрясающее зрелище вообще. Рай какой-то. Сразу чувствуете, что есть какое-то другое измерение жизни. Лотосы, этот воздух вокруг них, атмосфера. Запоминаете эту самскару глубоко. Вот этот лотос изначальный исходит из пупа Вишну. Но Брахма не найдет корня. Он появляется в этом лотосе. И он не найдет источника этого лотоса. Это связано с другим измерением. Эти измерения ограничивают нашу жизнь. Мы в границах этих измерений, за пределы никто не может выйти. Называется жизнь и смерть. Вы не можете исследовать, что после смерти. Частично. Что-то известно, далее нет. Нужна информация из вед. Нужна информация из источника творения. Потому что это закон материальной природы. Но человеку недоступен. Он умирает, и все, и он не понимает, куда он пошел, где он сейчас, как он выглядит, что переживает, что чувствует. Просто его нет, и все, как будто бы нет его. Так принято считать. Потому что я не знаю никакого контакта, не воспринимаю, не вижу, не слышу. Тело остается, живого существа нет. Это умер, исчез, конец ему. Нет, 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 просто мы не знаем, что происходит с ним. И вот Брахма, когда дошел до корня лотоса, там ожидала его смерть, поэтому он не мог пойти дальше. Значит, что-то есть за пределами смерти, рождение смерти. Вот о чем речь идет. Брахма – рожденное живое существо. Ну, саморожденное, говорится, саморожденное. Потому что не было отца и матери. Он появился как бы вот таким мистическим образом, из какого-то лотоса. Возник этот образ Брахмы из чистого разума. У него не было физического тела еще такого, как у нас. Сейчас у него, может, любое тело может принять, какое угодно. Но тогда он не знал, как создавать эти энергии. И из этих энергий. Он еще ничего не знал. Еще не было этой вот проявленной материи. Когда мы видим форму, функции какие-то, имена можно дать, названия, оно может как-то существовать какое-то время. Этого еще не было. Но разум уже был. И это тело было из чистого разума. И он является конструктором Вселенной, полубогом конструктором. Внутри стебля лотоса находятся планетные системы 14 типов. Внутри этого стебля. Так описывается. То есть вся Вселенная вот устроена, вот этот стебель существует. Там расположено 14 планетных систем. Планеты типа Земли расположены посередине. Над ними находятся другие, лучшие планетные системы, высочайшие из которых Брахмалока или Сатьялока. Здесь очень коротко это дается, то есть это кому-то интересно, то изучать отдельно. Из Пуран. Я не знаю, есть ли такие писания, которые только об этом вот и описывают конкретно, как устроена Вселенная. Ну, в пятой песне Бхагаватам до какой-то степени тоже это описывается. Более подробно в Пуранах, потому что планет нельзя счесть количество. И на каждой планете своя религия существует. Это описывается, опять же, в Пуранах. Есть свои формы поклонения, потому что без поклонения, без яги не может быть какой-то цивилизации. Если где-то существует какая-то цивилизация, там должна быть форма поклонения, яги совершаться, которая является причиной как бы единства живых существ, потому что достичь какого-то развития можно совместными усилиями только. Животные могут жить поодиночке или парами, где-то какими-то небольшими прайдами, А человек, он достигает именно своих желаний, которых много у них, великих желаний, только общественным устройством. Поэтому об этом главная сейчас задача у людей. Всегда думают, как устроить общество, как его устроить, его законы, перестроить, улучшить. Только об этом и думают. Потому что без устройства общества не может быть единых усилий, которые необходимы, чтобы достичь всех исполнений желаний человеческих. В Ведах говорится, что объединяет общество только ягья. Дары. Дары сближают людей. Как говорит Рупа Госвами, давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, делиться сокровенным. Вот тот же самый принцип дается в бхакти. Изначально он духовный. То есть причина единения, причина гармонии, духовные элементы в обществе какие-то введены. За эти духовные элементы отвечают ашрамы. А за внешнее развитие цивилизации – варны. Если нет ашрама, то варны будут причиной как бы конкуренции, антагонизма между бедными и богатыми, разумными и не очень разумными людьми. Будет ненависть развиваться. Ашрам – это духовный элемент, духовная составляющая общества. То есть религиозность. Суть религии заключается в том, что человек сострадает несчастьем других. И ради этого он что-то делает. Причина его деятельности – это забота о других живых существах, сострадание. Он может научиться чувствовать страдания других людей и других живых существ. Это суть любой религии. Но форм религии нет числа. В конечном итоге, когда человек идет путем религии, он должен прийти к источнику. Источник – это благо для всех живых существ, не только для каких-то планет, каких-то религий. Для всех религий есть один источник – одно благо – это верховная личность Бога, который в Гите говорит «Сарва тарнам паритяжа» – религии можешь все оставить, если ты пришел ко мне, просто предайся мне. Я лично тебя защищаю от всех твоих ошибок, которые ты совершишь в этой жизни. Религия главным образом предлагает нам покаяние за свои ошибки, способ очищения. Прежде гьяна говорится, что вот не делай этого, делай это, ты должен знать, где грех, стыдиться. Ты знаешь, ты стыдишься, знаешь. Но все равно вольно-невольно совершаешь ошибки. Нужно покаяние. Нужно какую-то благочестивую деятельность сделать. Ну, какую-то жертву нужно совершить. Так, но во имя чего жертва, в конце концов? Кришна говорит, можешь просто мне предаться, это будет самая великая жертва твоей души. Не деньгами, не деятельностью, а себя отдать. Самая великая жертва. И этого достаточно будет. Это высшая религия. Высшая религия или санатана дхарма, вечная религия. И есть многие другие религии, которые вспомогательно помогают человеку встать на этот путь, приблизиться вот к конечной цели. И Брахмалока или Сатьялока – это почти что духовные планеты в этом мире, во Вселенной. Почти что духовные планеты. Там живые существа не замечают ни старения, ни рождения, ни старости, ни смерти, ни болезни. Не ощущают это так, как ощущаем мы здесь, на Мритюлоке, земле. Здесь остро это мы, очень остро воспринимаем. Смерть для нас – это событие будет тяжелое. Рождение тоже. Преодолеть врожденные самскары никто не способен сам. Ему помогают. 10 самскар совершают ради того, чтобы его поставить на верный путь. Одна из них – это инициация, посвящение духовного учителя. Есть также гарпадака – Карпатхана самскары, то есть до зачатия, рождения, обрезания волос, первые зерновые. Потом в школу идет, человек получает шнур священный. Затем виваха ягья, это все вот различные самскары, которыми человек должен цивилизованно пользоваться. Иначе он не выйдет за пределы просто вот обусловленного рождения. Родился у родителей, да, от семени и крови, но затем он должен пойти в гуру-кулу. Потому что другого способа оторвать от самскар рождения, врожденных инстинктов, очень сложно. Если отец у меня имеет определенные качества, плохие, я унаследую их. По рождению, это рождение будет мое. Все, что говорили мне родители когда-то, я усвою. Даже если я конфликтую с ними и не согласен с ними, я буду все равно действовать, как я воспитан. На тех примерах. Рождение очень трудно человеку, сам человек не сможет преодолеть. конфликтуете вы с родителями или не конфликтуете, разницы нет. В любом случае, это обусловленность, это связь. Самая сильная связь в этом мире – это с теми, кого вы сильно любите или сильно ненавидите. Одно и то же. И поэтому есть самскары, есть вот, и духовные самскары. Под системой планет типа Земли расположены семь низших планетных систем, населенных асурами и подобными им материалистичными живыми существами. Там еще есть планеты нагов, под землей, ниже земли. Бхагаватам описывается, что очень завистливые существа. Там культура зависти очень сильная. И отсюда у них этот яд. Очень опасные они. Там, говорится, есть такие сильные наги, там капля яда может эту планету уничтожить практически. Незначительное количество их энергии. Но им выделен другой мир, другие миры, другие измерения. То есть там тоже есть религия. Они не могут пересечь за границы религии свои выйти, и рождения, и культуры. Там есть свои духовные учителя. У них тоже есть свои границы влияния. Если бы не было границ влияния, как у синтезионных водорослей, то они бы давно бы уничтожили весь мир. Прабхупада так говорил про деревья. Если вы дадите деревьям, говорит, руки и ноги, они много зла причинят. Но они ограничены, они неподвижны стоят. И они полезны таким образом. Также каждая планета, она имеет свои границы, свои измерения. И даже демоны знают, напрасно нельзя совершать насилие, потому что ты получаешь карму, они знают об этом. Они действуют по-другому. Они используют иллюзию. Вы должны сделать то, что мы хотим, не через мое насилие, а через то, что вы сами захотите это сделать. Тонкие формы эксплуатации используют, чтобы не нести ответственность за это. Но в любом случае ответственность какая-то на них падает. Но они используют такие вот технологии тонкие. Называется их культура. Итак, низшие планеты, более материалистичные, значит, более завистливые, более вожделеющие, более жадные, это значит, более материалистичные. Вожделение, гнев и жадность. Трое врат, это дорога в ад. Вот это вниз планеты идут. Но там есть такие процветающие планеты, куда прилетают полубоги просто посмотреть на их богатство. Они превосходят райские планеты по богатству и чувственным наслаждениям. Есть такие планеты, где солнце не светит. Они сияют сами драгоценными камнями, используют. В любое время суток они могут сделать день или ночь, по их желанию, у них нет измерения времени. Они не знают, сколько им лет, не думают об этом. Они не думают даже о смерти, умирают все во сне, тихо. Это описано в Бхагаватам. Есть такие планеты ниже Земли, куда они достигают солнечный свет. А это высшие, как бы по уровню наслаждения, они выше райских планет могут быть. Это ниже адские миры, там ниже они. Это не адские миры, ниже будут адские миры. Талатала, Расатала. Нет, Расатала – это не адский мир, по-моему. Ну, то есть адские, где именно страдания, где огонь там жжет, вот, деревья колят, птицы выклевывают глаза, это вот ниже. Из Гарбхадакашая Вишну исходит экспансия к Ширадакашая Вишну, который является общей параматмой всех живых существ. Его называют Хари, и он источник всех воплощений во Вселенной. Вот параматма, источник воплощений всех во Вселенной. Все аватары, которые приходят таким путем, входят они в этот мир. Как Кришна пришел в тюрьме в Камсы, Деваки Васудеве, он просто проявился в Подоле, сразу принял четырехрукую форму со всеми атрибутами. Так это было явление. Потом он принял уже двурукую форму Кришны и сказал, эту форму отнесите во Вриндаван. И Васудева потом перенес в Вриндаван Кришну, отдал Яшоде. Вот такие сказки. Но духовная энергия не ограничена кармой, поэтому мы не можем сказать, что там что-то невозможно сделать. Из вышесказанного следует, что Пуруша Аватара проявляется в трех аспектах. Первый – Каранадакашай, создающий совокупность материальных ингредиентов в Махататве. Второй – Гарбадакашай, который входит в каждую вселенную. И третий – Кширадакашай, Вишну, являющийся параматмой всех материальных объектов, и живых, и неживых. Значит, параматма существует, присутствует и в неживых предметах тоже. Параматма. В этом смысле к предметам тоже есть определенное уважение. Там нет дживы, но есть параматма. Какой-то преданный что-то поправил ногой, какой-то предмет. Пропаскал никогда так больше не делает. Это вызовет, тоже разовьет высокомерие. Даже если к предметам им относиться плохо. Высокомерие развивается с этого. Мы начинаем управлять материальной, как бы мертвой природой, и тогда возникает ложная гордость. Там есть параматма. Поэтому мы, управляя материальной природой, себе можем совершить оскорбление. Ведь даже так нужно осознавать Бога тоже. Тот, кто постиг эти полные аспекты личности Бога, обладает истинным знанием о Боге. И благодаря этому, по утверждению Бхагавад-гиты, освобождается от материальной обусловленности, рождения, смерти, старости, болезней. Если эти три аспекта, три воплощения постичь, можно освободиться от материального существования. Карнадакашая Вишну, Гарпадакашая Вишну, Кширадакашая Вишну. Если понять, можем освободиться от материальной иллюзии. Данная шлока является кратким описанием Махавишну. Махавишну по своей воле ложится в определенной части духовного неба. И так он возлежит на океане Карана, откуда он бросает взгляд на свою материальную природу, что тотчас же приходит к возникновению Махататвы. То есть она возбуждается от взгляда Пракрити. Когда Пуруша смотрит, Пракрити возбуждается. Женщина возбуждается, когда мужчина смотрит на нее. Она сама не смотрит на мужчину. Когда она смотрит на мужчину, она может и не возбуждаться. А мужчина возбуждается, когда смотрит на женщину. И женщина возбуждается. То есть так устроено Пуруша Пракрити. Заряженная таким образом энергией Господа, материальная природа сразу же создает бесчисленные вселенные. Подобно дереву, которое в положенный срок украшается бесчисленным количеством зрелых плодов. Земледелец сажает семя, и со временем из него вырастает дерево или лоза. Лоза со множеством плодов. Ничто не происходит без причины. Поэтому океан Карана называется причинным океаном. Причинным океаном. Там все эти причины, все это семя всего живущего, все необходимые причины существования заложены в этом океане. Карана означает причины. Не следует бездумно соглашаться с атеистической теорией творения. В Бхагавад-гите приводится подробное описание атеистов. Атеист не верит в Творца, но предложить лучшей теории, объясняющей причину творения, он не может. Без энергии Пуруши материальная природа не обладает способностью творить. Так же, как Пракрити, женщина не может родить ребенка без связи с Пурушей, мужчиной. Пуруша оплодотворяет, а Пракрити порождает. Не стоит предполагать наличие молока в мясистых выростах на шее козы, хотя внешне они и похожи на соски. Подобно этому и от материальных ингредиентов также не следует ожидать проявления созидательной силы. Мы должны верить в силу Пуруши, плодотворяющего Пракрити, природу. Желание Господа возлечь в медитации было достаточно, чтобы материальная энергия немедленно создала все бесчисленные вселенные, и Господь возлег в каждой из них. Вот это важно понять. Семя всего живущего. Так Кришна говорит, можно видеть это даже в материальном мире, этот феномен. Семя. Без семени не может быть жизни. Оно хранит жизнь в семени. Но создать семя материальным образом невозможно. Оно только исходит от другого живого существа, от жизни. Так есть преемственность как бы жизни. Все остальное мертвое. Все элементы, которыми пользуются это живое существо, формы, различные качества, это все материально. Но само живое существо, оно духовно и происходит, хранится в семени. Например, чтобы попасть на эту планету, душа с более высоких планет должна упасть дождем. Не просто так. Для души не существует материального пространства и времени, как мы привыкли ощущать этот мир. Нет. Чтобы войти в это пространство и время, нужно отождествить себя с каким-то элементом материальным, через который можем увидеть пространство и ощутить влияние времени. Влияние времени означает на себе, что я должен что-то делать. Я хочу что-то делать. Потребности появляются тут же. Голод – это влияние времени. Отдых – это влияние времени. Работа – это влияние времени. Все, что мы делаем, под влиянием времени. Но это означает, что мы себя отождествляем с телом, с материальным, который находится под влиянием времени. Душа не находится под влиянием такого времени. Поэтому, чтобы войти, скажем, в этот мир, она падает с дождем в землю. Потом так проникает в растение, в зерно. Задача какая? Проникнуть в зерно, не став зерном, не став растением. Если мы себя отождествляем зерном, мы просто трава, мы все забываем. Но вы можете войти в растение, не отождествляя себя с растением. Потом это зерно съедает мужчина. Это джива попадает в семя мужчины, и только тогда проявляется как человеческое существо. Веданта Сутра описывает. Такой путь. Ну, для некоторых джив, тут разные есть описания, но для них с высших уровней, когда падают на землю, говорится, вот таким путем. На этом принципе основана панча-ягья, Прабхупада упоминает ее в Бхагавад-гите, что можно замкнуть этот цикл. Мы живем, чтобы совершать специальную ягью, чтобы подняться на высшие планеты. И эта ягья нам будет гарантировать, что потом мы с дождем упадем на землю, прорастем в колос, мужчина съест, я снова рождаюсь человеком, чтобы совершить такую же панча-ягью, чтобы снова подняться на высшую планету и так цикл замкнуть. Таким образом, я от человека иду на высшие планеты. С высшей планеты – форма человека. И снова на высшие планеты. Я избегаю другой эволюции при помощи определенных яги, церемоний, сложных очень. Когда-то люди этим владели, но это не надежное, это сатвичное, как бы вот... сатвичный способ, но ненадежный, говорится. Даже в сатве можете упасть, ошибиться в чем-то. Все же ненадежно. Итак, бесчисленные вселенные Господь возлег в каждый из них. Так, по воле Господа, сразу же были созданы все планеты со всеми их атрибутами. Энергии Господа безграничны, и потому Он может поступать, как Ему угодно. Как ему угодно, осуществляя свои совершенные планы, хотя ему самому и не нужно ничего делать. Нет никого, кто превосходил бы его или был равен ему. Таково заключение вед. Затем прочитали комментарий. Здесь стих не раскрывает подробно эту тему, комментарий тоже подробно не раскрывает, потому что впереди еще весь Шримад Бхагаватам нужно изучить. Мы не пытаемся извлечь смысл весь из одного какого-то контекста. Наша задача в другом. Просто следовать Бхагаватам. Страницу за страницей. Все. Все остальное Бхагаватам сделает сам. Очень важно все эти темы от начала до конца Бхагаватам обсуждать и услышать в обществе вайшнавов. Это очень-очень важно в этой атмосфере. Здесь это во много крат осознанность усиливается, обостряется. Да, храмовая атмосфера, где присутствуют люди, обладающие верой, уже каким-то знанием и опытом, и стремлениями, и смыслом жизни наделенные. В этой атмосфере раскрываются постепенно эти таинственные знания, секретные. Это великая наука. Если не создать такие условия, будет труднее изучать Бхагаватам. Будет трудно, труднее. Даже дойдет до того, что уже не хочу читать. Книги есть, но не читаю. Вот так тоже может случиться. Поэтому Кришна Бхагават здесь говорит, тот, кто раскрывает эту науку моим преданным, это особенно важно, особенно дорого. Ну и комментарий наш закончился. Пожалуйста, будут ли дополнения, вопросы какие-то, сомнения, что еще, протесты, возражения там, да. Да, тут микрофон. Да,
спасибо за лекцию. Я хотел вопрос задать о природе материальной энергии. Есть такое понимание, что материальная природа, она, ну, как бы имеет цель определенную, да, то есть дать возможность обусловленному живому существу независимо попробовать наслаждаться от Господа, да, и дать также возможность разочароваться в этой попытке, с одной стороны. С другой стороны, ну, есть такое понимание, ну, Шрила Прабхупада говорит о том, что, ну, своим ученикам известно есть высказывание, что вот я понимаю и боюсь, ну, как бы маю, да, а вы не боитесь. И в других местах он говорит о том, что, вступая на духовный путь, мы, ну, сражаемся таким образом, мы вступаем в сражение с вот этой иллюзорной энергией. Вот. И также есть понимание, что она является, ну, как бы верховной матерью, то есть как матери поклоняются, также есть. Вот хотел вот уточнить вот все-таки о природе, как правильно относиться к материальной энергии и не впадать в какие-то вот крайности.
Вот есть одна тонкость. Когда джива живет обусловленной жизнью, это одно. Это одно. Там законы природы ее как-то ведут путем боли, наслаждения. Она вот постепенно двигается в том или ином направлении, опираясь на боль и наслаждение. В основном два фактора. Приязнь, неприязнь, хочу, не хочу. Вот этим она руководствуется. И законы природы регулируют ее жизнь через наслаждение и страдания. Там, где страдания, живое существо не хочет туда идти. Так, начинает понимать, что вот это делать не надо, вот это вот так я буду страдать. Вот таким долгим путем она вот разочаровывается во всем материальном творении, что везде страдания в итоге. Куда не пойдешь. Это один момент. Другой момент, касающийся дживы, удачливой, которая приняла прибежище у лотосных стоп, ачарьи, нашла прибежище. Тут нужно понять одну вещь, дорогие преданные. Не сразу приходит это понимание, что майя продолжает влиять на это живое существо, пока есть материальное тело. А мне ничего не будет, я слышал такие слова. Человек там делал такие странные вещи, говорит, а, и ты не боишься реакции? А мне ничего не будет, я преданный. Я помню, что Шиварама Махарадж, когда в 96 году приехал на, это было Сухарево, фестиваль. Он дал фестиваль, лекцию по гунам материальной природы. Я его, помню, транскрипировал, мы даже хотели книжку эту издать, потом я проводил много таких лекций по его семинару о гунах материальной природы. И он спросил преданных, было много преданных на фестивале, он спросил, трансцендентны ли мы? Все сказали, да. Мы были уверены, что мы трансцендентны, мы повторяем мантру, мы знаем, что я душа, есть Кришна, я служу Кришне, мы трансцендентны, все. Он говорит, нет, мы в гунах материальной природы. То есть далеко не сразу джива освобождается в этом процессе. Вот тут нужно быть, бояться майи. Это наставление Прабхупады для преданных именно. Есть писание специальное, написано для преданных. Шримад Бхагаватам – один из таких писаний. Почитайте, вы увидите, что как Священное Писание описывает семейную жизнь по-разному. Для преданных это не так, как для обычных людей. Там говорится, твои дети – это воры. Они у тебя все отбирают, а ты на них работаешь. Это для кого такое пишется? Вы скажите это материалисту. Скажите, да что у вас за религия такая сумасшедшая? Это для преданных говорится. Вот это преданным нужно знать, нужно понимать. Потому что преданный не ожесточится, читая эти шлоки. Он не материалист, он не станет жестоким или злобным по отношению к своим близким, что он наделен высокой добродетелью, этот человек. И можно открыть вот эти тайны, что женщина – это дверь в ад. Если вы наделены высокой добродетелью, вы можете это знать. Если вы не наделены такой добродетелью, вы всех женщин сожжете на кострах просто. Понимаете, поэтому Писание по-разному дают людям, и какие-то вещи не раскрываются материалистам, вообще не нужно говорить. Это не означает, что преданный ненавидит женщин. В том-то и дело, что преданный, он не имеет ненависти к живым существам. Тогда он может получить. Кришна говорит, Бхагавад, ты же мне не завидуешь, Арджуна? Я тебе расскажу об этом. А если бы завидовал, я не мог бы все рассказать, ты бы стал злым. Почему ману самхиту сейчас нельзя применять? Потому что мы станем жестокими. Это авторитетное писание, но пропагандировать ни в коем случае. Ее нужно комментировать специально для нашей эпохи, для людей. Иначе вы тут натворите бед, используя веды. Поэтому преданный должен бояться майи. Не бояться женщин, бояться майи. Почему она привлекает меня? Вот чего бояться надо. Прабхупада сформулировал так. Кто является, говорит, вашим врагом преданных? Вы сами. И нет злейшего врага, чем вы сам для себя. Вот где майя находится. Не в женщине, а в уме этого пуруши ложного, который хочет наслаждаться женщиной и обвиняет ее, что она увлекает его в майю. Сам же ее эксплуатирует, а потом обвиняет. И сжигает на костре. Поэтому эти вещи нужно хорошо, правильно понять через Священное Писание. И нужно понять, что мы не мужчины, не женщины. Тогда можно слушать такие вот вещи. Правильно нужно услышать. Из верного источника.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Вопрос в тему. Продолжение того предыдущего вопроса по поводу внешней чистоты. Насколько она важна? Обращаю внимание, я лет 5 назад вам задавал этот вопрос и понаблюдал за преданными. Ну, наблюдаю, так вот ум так работает у меня, что вот периодически обращаю внимание на какие-то вещи. И смотрю, что преданные, ну вот, как вы говорите про кухню, на кухне посуда Кришны, своя посуда, там в алтаре, то есть кто-то на автомате касается рта, продолжает, ну, какие-то вещи такие подмечаю, без критики. А внутри у себя вопрос, то есть преданные продолжают прогрессировать, то есть получается, что вот эта внешняя чистота, и принципы чистоты, они не столько для нас важны или важны. То есть для кого это важно, для кого это не важно. Можете пояснить, пожалуйста, для нашего духовного развития вообще, ну для моего лично это важно или нет?
Мир делится на варны и ашрамы. Брахманам предписаны самые высокие стандарты жизни, чистоты. Ни брахманам нельзя навязать это. Не получится просто. Будет опять насилие. Поэтому тут мы видим, что ну, человек пока ну, не брахман. Ну, а что толку бить его? Что толку стягать дохлую лошадь? Он не встанет, не поедет. Хвост собаки не выпрямить, так? Но если он станет брахманом, он сможет понять, что не нужно рта касаться, когда вы готовите пищу для Бога. Он это может чувствовать просто. Он может это осознать. Но если он этого не осознает, что теперь? Видеокамеру устроить или что? Фотографию потом делать. Вот видишь, вот. И статья такая-то. Ну как? Это тоже будет неправильно. Поэтому в конечном итоге кто как понимает, то так и действует. Но на кухню божеств такие преданные не допускаются. Кто засовывает пальцы в рот, в нос или в задний проход. Не допускаются. Понимаешь?
А для практики, ну то есть, а бхакти, оно же не обусловлено. этими вещами.
Я понимаю, бхакти. Можете что угодно делать, конечно же, да. Тогда можно делать все, что хочешь. Так ведь? Бхакти обусловлена правилами, предписаниями сначала. Когда уже человек чист, тогда, да, он спонтанен, может быть, спонтанно действовать. Но сначала он, как обусловленный, он обуславливается правилами, предписаниями. Сначала он становится смарта несколько такой. Смарта, значит, он думает. Через правила и предписания только понимает что-то. Сначала вот таким путем. Поэтому сначала у нас появляются правила и предписания, которые мы должны научиться, чтобы не нарушать стандарты чистоты. Это касается этикета и всего остального, то же самое. Если кто-то нарушает, мы говорим правила предписания. Не делай так. Есть закон, есть правила. Ну, у себя дома, во всяком случае, человек может делать все, что хочет, конечно. Там он хозяин. Но в храме, скажем, там, или служа божествам, или служа духовному учителю, он должен быть внимателен. Иначе он совершит оскорбление.
А если человек невнимателен, ну, преданный вайшнав, и если это замечает другой, так скажем, начинающий преданный, и для него он является старшим, как в этом случае быть?
Старший невнимателен?
Да.
К чему-то?
Да.
Нужно пойти нажаловаться другому старшему, похоже. Потому что младший старшему не будет давать каких-то наставлений. Не очень как бы хорошо. Тоже неправильно. Если старший чего-то еще не научился, не умеет делать. Мы были в Армении, когда там у нас был старый преданный. Мы только там вообще инициации получили, только-только. Он уже был брахманом давно. Один из таких первых из Прибалтики. Пожилой человек при этом. И он приехал тоже помогать после этого землетрясения. Мы там готовили вместе с ним на кухне команды. Все на него ориентировались. Он пел кармические песни, когда готовил. Что угодно мог запеть. И шумел камыш, там, ну, все, что в молодости там у него было. Эй, там, поет. Мы обусловлены правилами, предписаниями. И начинает анекдоты какие-то рассказывать. Там, ну, старичок такой, знаете. Что-то кармическое. Преданные ничего не говорят, но стесняются его. Браман. Они ко мне, я старшим был на кухне. Что делать? Ну, пока готовим, он постоянно о чем-то говорит. Я думаю, что же делать? Он же старше, что же я скажу, как ему скажу? Я его уважаю так при этом. Я однажды подошел, мы готовили вместе, он опять что-то запел. Я говорю, такой-то прабу, расскажите нам, что такое праджалпа? Он говорит, это то, что я сейчас делаю. Мы посмеялись, как бы это закончилось. Так, по-доброму. То есть найдите какие-то добрые способы, постарайтесь, чтобы не терялось уважение тоже при этом. Это важно, потому что иногда, если мы делаем замечания, теряется уважение, это лучше не делать такие замечания. Так, где микрофон? У кого микрофон тут?
Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, вот есть те, кто определились, те, кто дайвер нашему, те, кто асравар нашему, а есть как бы сейчас, как разорванное облако. Ну, ты же не знаешь, не то, что ну, тебе кто-то сказал, что вот твое там место и твоя дхарма, деятельность такая-то, а чтобы ты сам ощутил, вот мое место и моя как бы, деятельность дайвер нашему, оно такое. Как это происходит? Ну, как я определяюсь?
Сегодня как? Как сегодня? Сейчас?
Ну да, вообще как? Ну, я не знаю, как происходит восстановление себя в дайвер нашем или что-то, или понимание
ну,
себя?
Ну, годам к 60 мужчины современные что-то начинают понимать. Отчасти это шутка, отчасти это правда. Век Кали настолько смешаны варны, гуны. Правда, мы видим, что большинство мужчин чувствуют себя неудачливыми в жизни, не знают, как встать на ноги вообще, как поддерживать семью. Согласно чакра виде, в 25 лет человек уже должен быть самостоятельным мужчиной. Полностью уже поддерживает семью, уже твердо стоит на ногах. Но век Кали, смотрите, к 50 годам человек может быть не устроен. Уже в период ванапрастхи он все еще не может устроить свою жизнь, понять себя. Поэтому Прабхупада нам эти вещи не говорил, видя такую ситуацию в западном мире, уже в нашем и уже духу не было никакой. А в Индии осталась от него кастовая система, тоже проблема. Поэтому об этом он не упоминал. Он говорил нам просто служите Господу Чайтанье. Занимайтесь преданным служением. Каким? Неважно. Все, что вы делаете для Господа Чайтанье, будет трансцендентно. Если даже вы не найдете себя с материальной точки зрения, в этой жизни ничего страшного. Вы себя найдете как преданного. Одна вещь. Мы это говорим просто людям новым. Они тоже интересуются, как себя найти, познать. Главное искусство не в том, чтобы найти профессию. Или какое-то свое любимое дело в этом мире. Главное искусство – научиться быть счастливым человеком. Вот в чем вопрос. Поэтому первое, наперво, что нужно делать? Это воспевать святые имена и научиться счастью, чувствовать счастье. И вот это счастье подскажет нам, что нужно делать. Почему? Потому что когда человек несчастлив, он не идет своим путем, он начинает кому-то подражать, кто успешный. Так он запутывается. То мы начинаем с 16 кругов, 4 принципов, начинаем вот, например, работать, в киртанах начинаем чувствовать радость, и вот эта радость начинает нас вести к цели. И когда мы уже достигнем платформы очищения, вы будете естественны и свободны. Вы будете таким, каков вы есть, без всякого подражания. Это будет очень красиво. Это будет прекрасно. Посмотрите на всех старых учеников Прабхупады. Где микрофон?
Гуру Махарадж, вот это искусственная цивилизация, которая сейчас существует. А вот, например, сейчас очень много, ну, пандемии, YouTube, и все начали говорить, все, кто что-то хотел сказать, они сейчас вещают очень много всего. Преданных там, ну, не так много. Ну, только преданные, они могут видеть преданных, потому что у них там, ну, выскакивает это в интернете, вообще их не очень много. Ну, вот, например, взять Шрила Прабхупаду, он приехал в эту цивилизацию в 60-е годы, да? И что он сделал? Он просто сел в парке. Вот это странный образ там, да, вот начал петь и как бы вот эту самскару какую-то людей создал, что-то необычное, да, как будто бы он нащупал вот это вот слабое место этой цивилизации. И вот вопрос такой, в сегодняшний день, где слабое место этой искусственной цивилизации, ну, то есть куда бить-то надо? Оно же есть, это место.
Сейчас найдем, да. И ударим все вместе, да. В Бхагаватам описывается, где самое слабое место материалиста. О чем нужно вот говорить. Ну, там не бить нужно, конечно, по тому месту. Это очень чувствительное место. Там описывается ноздри быка. Сравнение дается. Бык очень силен. Сила несравнимая с человеком. Но даже ребенок управляет быком, если кольцо продеть через ноздрю. Он просто берет двумя пальцами и ведет быка куда хочет. Это место такое чувствительное, что бык не может сопротивляться. Вот так сейчас развивается материальная цивилизация. Сексуальная энергия это делает. Чувствительное место, вот оно. Люди, даже наделенные разум, даже преданные, попадают под влияние. Вот какая картина. Наши регулирующие принципы. В этом мире их становится труднее соблюдать. В советские времена не было такого шквала информации, знаете, низкого, из низших гун природы. Там контролировал Советский Союз эти вещи, что это все на Западе было, но не пропускали. Там стриптизы всевозможные, там что-то еще, не знаю, там следили за этим. Не было такой рекламы, были аскетичные одежды у людей. В целом, отличалось, конечно, сильно внешний вид городов даже от сегодняшнего дня. Поэтому вот это и есть слабое место цивилизации. И мы сможем не то что нанести удар, но превзойти, преодолеть это при помощи трансцендентного знания только. Только, исключительно. То есть на карту поставлена также и наша духовная жизнь. Либо мы это преодолеем, либо мы станем жертвами этой цивилизации. Преданные могут тоже падать. Вот в чем дело. Под влиянием этих низших энергий, которые сейчас распространяются свободно вообще, безнаказанно. И сейчас как раз нам нужно быть очень серьезными в отношении нашей духовной практики и трансцендентного знания. Сейчас все решает наш уровень сознания Кришны.
Скажите, пожалуйста, Гурудев, как освободиться от привязанностей, чтобы это не было быстро, а как-то, чтобы потом не было угрызения совести, и это чтобы как-то естественно было. Вот как это, вот можете, пожалуйста, вот сказать?
Естественно? А-а-а. Был такой преданный Господа Читания, который в одной руке держал четки, повторял святые имена, а другой бросал кости игральные. Чистый преданный был. Для него это было естественное сознание Кришны. И там Прабхупада в комментарии объясняет, что когда он бросал кости, он думал о Харе Кришна мантре. А другие повторяли Харе Кришна мантру, думая о костях. Вот какая такая разница была. Для кого-то это естественный уже процесс, для кого-то еще трудный процесс. Это называется естественно. Когда сатва гуна входит в сердце человека, становится естественным поведением, его природой становится. До этого момента есть правила предписания. Это может быть долгое время. Постепенно. Сразу, я не думаю, что сразу человек может контролировать гнев, например. Если сразу он попытается его проконтролировать полностью, гнев может разорвать его сердце. Это и не получится сразу. Поэтому в самадхи человек входит шаг за шагом, медленно, шанайр-шанайх, так, где тебе писывается. Медленно, постепенно, шаг за шагом. Если вы сразу попытаетесь контролировать полностью вожделение или гнев, они вас разорвут на части просто. Поэтому есть правила предписания, как это делается, пройдя через ашрамы, через деятельность, через воспитание там детей, через социальные какие-то программы, деятельность полезную, через честный труд также, через жертвоприношение, через развитие знания. Там много дается, через медитацию. Но все к чему ведет, что если человек согласен служить Кришне, ему ничего это не нужно. Сразу можно начать служить Кришне. И вот давайте, чтобы наше служение Кришне стало для нас естественным правилом. Когда мы были в Риге однажды, туда приехала Матаджи Мадакини, и был фестиваль. Свет Гривоси, там заповедное место, красивейшие лебеди, там реки сливаются, там такое место удивительное. И хозяйка этого места, она преданная, она все это устраивает, она служит Кришне. И Матаджи Мадакини поселилась с ней на этом фестивале. На священнике мне рассказывает хозяйка. Это удивительно. Она говорит, как только просыпается, она сразу громко повторяет мантру. Вот пошла в душ. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе. Вот сразу же. Естественно. Вот этому нужно научиться. Не так, у нас 5 до 7, джапа. Так, повторяем. Остальное время... Мое время остальное, так? Такое тоже есть. Так, тут... Микрофон где? Покажите.
Доброе утро. Харе Кришна. Спасибо вам за знания. И у меня такой вопрос. Вот вы сказали за сострадание. Вот я знаю, есть сострадание, а есть жалость к людям. Я бывал, ну, по мере своей жизни, ну, вот, например, в интернатах, да, там, где больные дети. Иногда у меня было чувство жалости. Но когда я понимаю, что у меня появляется чувство жалости, значит, я что, думаю, что Кришна несправедлив к ним? Когда я понимаю, что это следствие какой-то их деятельности, я понимаю, что мне сердце становится черствым, что просто отношусь, вот, ну, вы получаете. Как же все-таки понять, где жалость, где сострадание, где, как испытывать действительно сострадание и руководствуясь этим, служить этим людям?
Хороший вопрос. Жалость проявляется, когда мы видим, что кому-то больно, плохо. Это эмоциональное, чувственное восприятие. Представьте, видеть человека раненого, вы увидите, вы просто вздрогнете, вы будете потрясены, вы испугаетесь, на вас сильно повлияет, будет очень жалко, человек умирает, но его там трясет, у него там конвульсии, боже мой, боже мой, боже мой, кто-нибудь, кто-нибудь помогите. Это жалость. Это чисто эмоциональный как бы такой эффект. А сострадание – это другое несколько. Вы не видите страдания этих живых существ. Их нет, они наслаждаются. Но вы видите, что они творят грехи. Вот где проявляется сострадание. Вот в чем проблема. Вы видите проблему. Почему они будут страдать в будущем? Вот это сострадание. Когда пришел, это был Сварупа Дамодара Махарадж, он позже стал духовным учителем, саньяси, он уже ушел из жизни. Ученик Прабхупады, он имел очень высокое положение, научную степень в молодые годы. Он был доктором наук уже в молодые годы. Очень перспективным ученым. Но он был, ну, то есть занимал такое положение, представьте, человек и чувствовал себя очень хорошо, и другие его прославляли, ценили. Но когда он пришел к Прабхупаде, он увидел, что Прабхупада смотрит на него совершенно по-другому. На него, на успешного молодого человека, талантливого, он смотрит с состраданием. Вот это сострадание. Ну, представьте, вот вы успешный, молодой, красивый, богатый. Ну, что с вами в будущем будет? Ну, представьте, сколько вы переживете страданий, вот когда будете все это терять? Вот эти отождествления. Вы представьте, какая вас ожидает боль. Вот это сострадание. Это как бы жалость, можно сказать, в знании, так скажем. В знании уже. А жалость эмоциональная – это вот чувства наши соприкасаются с чьей-то болью, и мы можем либо убежать оттуда, либо кого-то позвать, ну или сами, если можем, помочь, если мы привыкли к этому. Так, здесь.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Может, немножко долгий вопрос, но вот он связан со стихом, с наблюдением таким. Вот как Господь Вишну из пупа его вырастает лотос, точно так же по этому образу устроено, например, ребенок, да, плод, когда он находится в чреве матери, то есть, ну, там, плацента вырастает и так далее из пупа. И то есть это говорит о том, что, ну, это живое существо, оно стремится подражать в чем-то, да, вот пуруши, ну, то есть по форме, да, вот так вот. С другой стороны, мужчина и женщина, когда рождают ребенка, они тоже стремятся наслаждать, быть пурушами, то есть, ну, как-то давать кому-то поддержку, защиту, это тоже такое желание наслаждения, да, и вот, или там друг друга привлекать, мужчина-женщина. И вот вы в одной лекции говорили про эту Медхунибхаву, и сегодня тоже об этом сказали, да, что это вот как быка за кольцо, вот это вот, то есть сама, в самой природе этого тела, в физиологии заложена вот эта вот склонность быть пурушей, наслаждаться. И вот вопрос мой в том, что когда в семейной жизни, да, встречаются вот несколько таких пуруш, ребенок, жена, дети, и каждый считает себя пурушей. Как перепрограммировать эту систему, которая в самой природе заложена, которая давит на нас таким образом и заставляет вот действовать привычным образом? Как поменять эту программу?
Пуруш у нас много. Каждый почти. Вот не хватает прокрытия. Острый дефицит, нехватка прокрытия. Никто не хочет быть прокрытием. И как перепрограммировать? Нужно духовное тело. Тело такое. Это просто такое тело. Материальное тело – это пуруша. Все, это материя. Тупая материя просто, с ней ничего не сделать. Нужно занять ее преданным служением. То есть нужно одухотворить, духовное тело необходимо. Тогда это тело подойдет под контроль, естественный. Как Франциск Ассизский называл это тело? Ослик. Мой ослик. Ну, пойдем, да, пошли. Ты хочешь туда? Ну, туда не пойдем, нет. Тебе холодно? Терпи. Уже босиком ходил круглый год. Там снежная слякоть, ну, босиком. Франциск Ассизский, он никогда обувь не надевал. Он прочитал Евангелие, что Иисус сказал, сними сандали. Он так сделал. До конца своих дней. А ослик говорил, холодно или голодно. Он говорит, нет, дорогой ослик. Так ласково с ним разговаривал, назвал осликом. Так он держал под контролем свое тело. Но это была большая любовь к Иисусу, я не знаю. Это была большая любовь к Иисусу. Это нельзя подражать таким вещам. Поэтому не спешите с этим тоже. Нам нужно заняться трансцендентной медитацией, преданным служением и попытаться быть счастливыми. Вот каждый день. Вот наша задача в чем. Это путь к счастью и к истине идет через счастье, не через аскезу. Постарайтесь быть счастливыми. Вот в чем наша задача. Если вы практикуете, вы несчастны, это нехорошо. Значит, вы не практикуете, значит, вы уже о чем-то думаете другом. Когда умирала одна ученица Прабхупады, вот у нее муж потом принял саньясу, Шивара Махарадж написал книгу о ней, помните, небольшую? Там есть этот эпизод, когда она уже лежала в постели, все. К ней приходили преданные женщины, и некоторые жаловались на жизнь. Она на смертном одре уже почти. И к ней приходили, вот на Дашну говорили, что там проблема, сям проблема, там проблема. Она раньше просто общалась с преданными, помогала им в этих проблемах, как-то успокаивала, как-то проповедовала. Но в конце жизни она отворачивалась от них. Она не могла все это слышать. Когда они уходили, она говорила, их проблема только одна, они не хотят повторять Святое Имя. Когда-то мы должны это себе сказать, что проблема не там и не сям, а проблема в том, что я не хочу повторять Святое Имя. Когда-то мы должны признать этот момент. Но до этого момента, конечно, мы изучаем и психологию, и семейные отношения, мы пытаемся помочь людям, понятное дело. Не забывайте, пожалуйста, о главных вещах. Баджа-говинда, баджа-говиндам, так говорит. Глупцы умствующие, повторяйте имя Господа Говинды, ведь в момент смерти эти ваши умственные спекуляции вас не спасут. В конце концов, мы должны прийти к этой формуле. Освобождение наступает в уме. В уме. Следите за умом. А микрофон там, значит, там. Да? У кого микрофон, тот говорит.
Спасибо. Спасибо, дорогой Гурудев, за лекцию очень познавательную. Такой вопрос прозвучал вначале при переводе стиха, что Брахма — это дед живых существ. Правильно ли я понимаю, что он дед, потому что он создает ману наших прародителей, да? Или родителей? И Брахма, соответственно, дед. И параллельно мы знаем, что о Господе мы говорим, что он наш отец. А почему тогда он отец? Потому что он, видимо, вселяет в эти тела души. Правильно ли я понимаю?
Отец — это Кришна, так? А дед — Брахма. Запутанная история.
Какой-то конфликт, я вижу.
Запутанная история. Надо разобраться, кто же тут есть кто. Нет, Кришна не отец. Брахма — отец этого мира. И Шива, Господь Шива — отец этого мира, материального мира. А Кришна... в материальном мире он называет отцом, но Прабхупада объяснил, почему. Потому что мы от отца что-то хотим получить. Поэтому мы обращаемся как к отцу. Папа дает это, папа дает то. Когда что-то нужно, идем к отцу. Итак, образ отца означает, что я иду к Богу с какой-то просьбой, чтобы он исполнил мое желание. Поэтому обращаюсь как к родному отцу, который готов исполнить желание ребенка, любимого чада. В духовном мире никто не обращается к нему как к отцу. Никто. Нет такого-то. Там все к нему обращаются как к ребенку, к другу, как к объекту служения. И хотят исполнять его желание, наоборот. Поэтому отец — это условное обращение к Богу. Условное. А отец непосредственно материального мира — это Господь Шива и Брахма. А Кришна, он не материален, он трансцендентен. Он друг Вайкунтхи, все. С другого вообще мира, не из этого мира. Шива — отец, потому что он дает нам материальное сознание, Аханкару. Поэтому он отец всех живых существ. Брахма — отец, потому что дает нам тела различные формы, проектирует через Праджапати, через Ману. От него был Ману, Свайамбхува Ману. Это от Брахмы, наш прародитель. Еще есть другие Ману, которые от Бога Солнца. Ману и Шатарупа описывается. Это от Брахмы сошли.
И, ну, в дополнение, если я душа, частичка Господа, то есть могу ли я считать Господа все-таки своим отцом? Я же его частичка.
Да можешь, конечно. Никто же не мешает. Нет, нет. Могу сказать, отец, дай, дай. Страдающие, нуждающиеся, любознательные. Они могут обращаться как к отцу к нему. Чистые преданные обращаются к нему как к объекту служения. Исполняют его желание. Ну как вы смотрите на Кришну, юного, танцующего, и говорите, о, мой отец. Не получится.
То есть я поняла, моя задача не просить, а начать служить ему, и тогда как бы другое отношение.
О, ты разгадала тайну. Я не решался это сказать, но ты разгадала тайну. Ты хорошо слушаешь.
Кришна Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Хотела спросить, вот вы сказали о том, что очень важно, чтобы преданные были счастливыми, но вот что такое счастье настоящее? То есть мы можем быть счастливы в процессе, например, наслаждая свои чувства, то есть мы чувствуем какую-то эйфорию, либо мы можем быть несчастными в процессе, но потом чувствовать счастье от того, что ты какую-то аскезу совершил и получил, ну, вот какое-то внутреннее удовлетворение, что, несмотря на все трудности, получилось, да, что-то сделать. Вот о каком счастье вы говорите?
Сначала счастье в сатвагуне. Сначала. Счастье в сатвагуне означает, что вы сосредоточены на хороших вещах, где бы ни были. Например, можем описать это место, где мы сейчас находимся. Храм Божий, здесь божества, функциональные, все, действующие божества, поклонение тут. Здесь Господь присутствует, тут чистые преданные собрания, обсуждается священная книга, все после омовения, все пострижены мужчины, женщины тоже одеты не вульгарно, цивилизованно. Здесь потрясающая атмосфера. Лучшее место для духовного развития. Если вы так думаете, сейчас я просто мыслю, но когда вы так думаете, вы будете счастливы. И я тут среди них, понимаете? Очень удачно. Но есть обусловленность. Я привыкаю. Один и тот же храм. Одни и те же преданные. Лектора. Уже слышал 100 раз. Это ум. этому. Что мы извлекаем? Так, если ум нужно контролировать. Это не простая вещь, это не искусственная вещь, контролировать ум. Контролировать ум в данной ситуации для всех означает внимательно слушать то, что Прабхупада здесь пишет. Очень внимательно. Настолько, чтобы забыть все эти оценки, которые у нас в уме появляются материальные. Например, если ты приезжаешь с какого-то привычного места в место новое, там ты счастлив. Нет оценок еще не успели дать друг другу оценки. Любой храм кажется Вайкунтхой. Вы можете так путешествовать по храмам ИСКОН 3 дня, не больше, в каждом. Вы будете просто в экстазе. И скажете, ИСКОН — это духовный мир. Но если вы поживете 1,5 года в каждом храме, вы принесете другие новости. Скажите, нет, не все так. Не все так гладко, нет. Я вам сейчас расскажу. Вы не знаете, нет? Поэтому иногда хорошо отрываться. Прабхупада отрывал из храма, когда уже привыкали преданные на санкиртану, на улицу. Тогда приходите в храм каждый раз, как домой. Чувствуете себя хорошо, дома. Как-то я помню, я запомнил этот момент, мы ездили проповедовать из Ленинграда в какой-то там близлежащий какой-то городок. Какая там программа была с преданными. Это было очень аскетично, в трюме путешествовать. Вокзалы были страшные, поезда были жуткие. Там и пили, и курили в поездах. Там просто заходите в вагон, и там вертеп какой-то. И вот мы так путешествовали. И потом мы еще оказались в каком-то городе вдвоем с одним преданным, вдвоем оказались, там пересадка была. Нужно было ждать там 8 часов до того, чтобы сесть куда-то и поехать. На вокзале невозможно, на улице холодно. Ну, жуткая была ситуация для духовных людей, там низшие гуны атаковали. И я говорю, тут же должны быть преданные в этом городе быть. Да, должны быть. Но мы не знаем ни адреса, телефонов не было. Холодно, просада нет. После этих поездов все одежды прокуренные, все ужасно, без омовения. Я говорю, ну тогда можно узнать, где свет по делам религии, зайти туда и спросить адрес, где живут преданные Кришны. Мы нашли в центре города свет по делам религии, зашли к начальнику, сказали, мы кришнаиты, нам нужен адрес местного центра. Он говорит, да, есть вот адреса, дал нам адрес, мы пошли по этому адресу пешком через город. Ни денег, ничего не было. Какие-то рюкзаки с вещами, со спальными мешками у нас, что-то такое. И смотрим, точно табличка общества сознания Кришны, дверь, прям с улицы, вот эта слякоть, этот холод, мы уже все промерзли, мы проголодались уже все с этим вот тяжелым грузом открываем дверь, и там сразу ни коридор, ничего, ни раздевалка, сразу божества, бабах и благовония. Мы чуть сознание потеряли. Ай, боже мой, харибол! Мы просто аж запрыгали. Так были счастливы. Нам смотрели, а что такое? О, преданные пришли новые. Новые преданные. Наивные, они еще не знают, что здесь все хорошо. Вот кто, кому здесь не очень хорошо, на улицу туда, в слякоть там куда-нибудь. И потом все будет хорошо. Ну, Майя так делает, если здесь так плохо, идите в Майю. Она отправляет туда, Кришна так устраивает. Если здесь вы думаете, что плохо, идите в другое место. Там побудете какое-то время, потом, как преданные были, хорошая пара, не знаю, живы ли они сейчас, но они отошли на какое-то время, потом вернулись. Вернулись, и мы к ним пришли, и они обрадовались, сказали, что мы вернулись, мы вот были обижены, мы долго не общались, но мы практиковали дома, мы как могли практиковали. Где-то оказались в таком другом городе, вообще уехали, место сменили, там был конфликт у них, то есть сложно было им. И где-то 2 года они не общались с преданными. В какой-то момент, 2 года, если не больше. Однажды, говорит, мы идем по улице, а навстречу Харинама. Я, говорит, не знаю, что там случилось, я как сумасшедшая. Мне, говорит, слезы брызнули, я кричу, наши, и бегом вперед. Я только поняла, говорит, не надо уходить от преданных. Преданные, говорит, тяжело, очень тяжело, но без них, говорит, невозможно. То есть есть разный такой опыт. Потом я встретил преданную в Новгороде. Она одна из первых. Она уже была инициирована, еще до моей инициации. Она ушла, и потом лет семь я не видел ее. Какой-то был конфликт между старшими, как-то она пропала куда-то. Я приехал в Новгород, Великий Новгород, и она пришла на программу. Красиво одетая, пришла, слушала лекцию, я так обрадовался, старая преданная пришла, она здесь, о, все нормально. И все, потом уже общались постоянно, каждый день, вместе просад принимали. Она говорит, мы, отошедшие, знаем ваши проблемы, а вот вы наших проблем не знаете. Я говорю, ну какая у нас проблема? У вас, говорит, проблема, как не забыть Кришну, верно? Как думать о Кришне? А наша проблема, как забыть его, мы не можем. Я, говорит, пытался, говорит, ушла, говорит, в христианство, была там в монастыре, что-то еще, говорит, но я помню Кришну, говорит, не могу забыть его. Прабхупада нам завещал, говорит, пожалуйста, что бы ни случилось, не покидайте ИСККОН. Бывает трудно, но... Все пройдет, и печаль, и радость. А где микрофон? Вы не руку показываете, а микрофон показываете. Тогда понятно.
Я вот в продолжение вопроса тоже очень срезонировала по поводу счастья. Вот из вашего ответа я так поняла, что счастье мы тоже легко обуславливаемся. Вот даже в обществе преданных и храм нам уже не тот. И вот часто сталкиваюсь с тем, что ну, с точки зрения Матаджи, у нас вот счастье, оно такое какое-то иногда... мы сначала скитируем, как сумасшедшие, а потом не знаем, где это счастье взять. Пережатые. Вот я часто эту фразу слышу. Я пережимала себя аскезами, и теперь я не могу даже 4 круга повторить нормально. Вот где нам найти этот баланс? И вообще откуда это в женской природе? Мы как бы либо хотим там, ну, лениться и наслаждаться, там, не погружаясь в аскезы, либо мы аскетируем, пока не помрем. Вот как с этим бороться, умным настроением?
Каждый проходит, да, через эту попытку трансцендентного счастья сразу достичь Кришну. Ребенок же просит луну у мамы. Он видит луна в небе, такая ясная, четкая. Руку протягивает, оп, высоко. Говорит, мама, достань луну. С каждым происходит такая иллюзия, что Кришна близко как будто бы. Что я могу сейчас, у меня есть энтузиазм, счастье, могу много делать, хочу много делать, все, все как надо. Одна преданная, смотрите, слушайте внимательно, в начале движения ученица Прабхупады с вами. Она, когда увидела гуру, все. Она замужняя, все, и муж преданный также, и ребенок. Все у нее было хорошо. Но когда она увидела гуру, она не могла расстаться. Она пустила за ним в путешествие. Просто сама. Просто чтобы слушать, слушать и слушать. 2 года она путешествовала. Мы ее ждали в Петербурге. Думали, придет через 2 года, на это Парамахамса будет. Потому что она каждый день с духовным учителем, она слушает лекции. Киртаны. Киртаны неземные вообще там. Что было? Сознание теряли на киртанах. Потом мы полагали, что через 2 года она вернется совершенным человеком. Она вернулась в полной депрессии. Никто не знал, что с ней делать. Никто не понимал тогда, что с ней случилось. Как так? Так такое близкое общение. Столько духовной силы. Ну, в конце концов, мы сказали, ну, тогда иди прямо к гуру, да и скажи. Она говорит, прямо к гуру? Я говорю, ну, да. Иди, скажи, как себя чувствуешь? Ну, что делать? Никто не знает из старших, что с тобой делать вообще. В чем причина? Она пошла к духовному учителю. Гуру Махарадж, вот так и так. Говорит, я видел тебя, да. Что ты вот путешествовала столько времени, слушала. И почему ты несчастна, ты спрашиваешь? Почему у тебя депрессия? Ну, а дальше я забыл, что он сказал. Вот печенье появилось, и все, я забыл. А? Ну, если вспомню, скажу так.
А можно про душу вопрос? Можно?
А? Верно. Верно. Он так и сказал.
Как?
Это секрет, 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 секрет. Потому что ты не исполняешь свою дхарму. Ты муж, ребенок. Поэтому ты стал несчастным по этой причине. И так все вроде хорошо. Но также важно. Артха Шастра, про нее говорит Бхактивинода Такур. То есть условия, в которых мы существуем. Очень важны тоже. Условия, в которых мы существуем. Это наша семья. Это наши друзья. Это наши родственники также. Ну, все окружение. Все тоже очень важно. Парамахамсы, ну, саньясу принимают, может быть, для них не так важно. Но Прабхупада сказал одну вещь ученику, что когда ты принимаешь саньясу, он говорил про его, значит, бывшую жену, что будет. Говорит, что на самом деле разрыва между мужем и женой никогда не происходит. Даже когда ты принимаешь саньясу, ты должен быть уверен, что о ней позаботятся. Говорит, разрыва не существует. Представьте, это тонкие правила. Поймите, что мы в материальном мире находимся. Не пренебрегайте этой стороной. Тоже много служения, но не забывайте. Когда мы учились на курсах GBC, там, саньяси, лидеров, там было одно упражнение на листе. Нужно было написать по пунктам самому, перечислить, какие роли у нас в этой жизни есть сейчас, вот, у каждого из нас. Ну, первая, скажем, моя роль, я ученик своего духовного учителя, раз. Вторая роль, может быть, я президент храма, или пуджари. Потом, вторая, третья роль, да, я муж, или я родитель, отец чей-то. Потом я друг чей-то, ну и, может быть, профессия какая-то. Ну, вот эти роли все перепишите. И теперь, говорит, ваша задача – это все сбалансировать в вашей жизни. Найти всему время этому. Тогда вы будете, ваш ум будет в равновесии. Мы знаем, как джапа важна. Мы только об этом и говорим. Но Прабхупада сказал своему ученику, если во время твоей джапы что-то срочное, неотложное появилось, ты джапу должен отложить и сделать сначала это дело, а потом закончить джапу, потому что иначе твоя джапа будет плохая. И так ты дело выполнишь, и джапа будет хорошая. То есть Кришна не мешает нам, видите, выполнять эти обязанности. Он нам сам предоставляет условия необходимые, лучшие, и еще лучше, и еще лучше. Придет время, Прабхупада сказал, вы будете только мантру повторять, и никаких обязанностей больше у вас не останется. Но пока это не так. Пока следите, как мы вообще общаемся, как вот в семье бывает преданность, фанатично навязывают там, родственникам, там все. У них отношения портятся, потом начинают понимать, нужно быть добрым, близким людям, с которыми мы живем, которых мы знаем. Это тоже важно. Это называется джива-аппарат. Джива-аппарат. Мы забываем про это. Поэтому сбалансируйте свою жизнь, и так можно достичь какого-то равновесия в уме. Все дело в балансе. Регуляция. За регуляцию наша жизнь отвечает Будхи, разум. Нам так и говорили, вот по пунктам, перечислите все, что у вас есть. И теперь вот ничего не упускайте. Не забывайте своих друзей, если они у вас есть. Не живите искусственной жизнью. И теперь можно забыть про джапу, верно? Хвост вытащили, нос увяз. Сейчас нос будем вытаскивать, хвост увязнет. Как же найти этот баланс? Вот, надо искать этот баланс. Так, ну последний вопрос, похоже.
Ой, спасибо большое. Читание Чандрачаран. А можно, вот вы сказали, услышав трансцендентные звуки, можно почувствовать себя как душу. А как это понять, я почувствовала себя как душу? Как ее увидеть? Как ее, ну, у нее какая-то вообще форма или вот, ну, как вот?
Любая форма. Душа обладает любой формой. Сейчас она отождествляет себя с формой тонкой, грубой этого тела. Но она не является ни тонкой, ни грубой формой этого тела. Для того, чтобы почувствовать это внутреннее состояние, необходим покой ума. Это состояние само по себе проявляется, когда ум спокоен. Не придумывайте ничего. Оно само за себя скажет. Достигните равновесия в уме. Но на это требуется время или хотя бы какие-то фрагменты такого вот уровня. Я помню, что когда Прабху Вишну с вами приезжал, мы выезжали на природу, что в городе нельзя было, там нас преследовали. Мы далеко уезжали, безлюдные места. Мы однажды уехали в Петергоф, там пошли на какие-то там высокие озера, никого не было, красивые места. И там мы никого не боялись, что кто-то придет, милиция, никакого напряжения, никаких материалистов. Там было много преданных, много просада принесли, там был Махарадж. Он там провел группу Джапрабхупады вместе с нами, стал петь киртан. И в этом состоянии покоя, когда мы успокоились, многие потом делились, в том числе и я, что мы ощутили Брахман. Даже когда птица пролетала, мы видели это в Брахмане. Это просто было состояние ума, спокойно, и все. Понимаете, это все не так ли трудно, как кажется. Успокойте ум. Привыкайте к этому состоянию. Но когда мы успокаиваем ум искусственно, мы засыпаем. Не получается ничего. Тогда засыпает тело. Тело в гуне страсти, если оно в состоянии покоя, нечего делать, оно не находит деятельности и отключается. На самом деле вся главная деятельность в состоянии покоя совершается. Вот там вы глубоко начинаете мыслить и понимать. Оттуда. Не из страсти. Ой, нужны деньги. Ой, нужно то. Ой, я готов. Вот это срочно. Это наша привычка. Вот так мы действуем, да? Реактивно реагируем на эти ситуации. Когда все спокойно, мы... То есть надо привыкнуть действовать в сатва-гуне. Для этого что? Ранние подъемы. Привыкать. Ранняя утренняя джапа. Привыкать. Постоянная. Пока вы не почувствуете, что утром вы не спать хотите, а хотите погружаться в этот покой, который глубже, чем сон. Глубже, чем сон обычный. Вот мы этому учимся. Практике. И если мы и хотим что-то делать, страсть есть, то после Бхагавата. После Шримад-Бхагавата. Направление, что получить. Так, и так я, видите, уже меня копытами начинают двигать. Меня держит поводок, и хозяин должен меня правильно направить. Вот туда, тузик. Фас! Указать направление нужно, а то я побегу не в ту сторону. Тут тузик, а там кто-то... Она же еще есть, так? И тузик свернет туда же, если он не услышит команду точную. Там же есть еще подруга у тузика. Там тузик приходит на поводке, на Бхагаватам. Слушает, потом уже все начинает. Хочу Кришне служить, хочу Кришне. Его так направляют точно на Кришну, точно прицеливается и отпускают. Фас! И он с санкиртаной бежит туда. Такое сравнение. Ну все.
То есть я правильно поняла, мы это почувствуем сами, да?
Это мне, она уже намек дает, что пора
починить. Девочка.
Шрила Прабхупада ки джай.